Говорит Радио Свобода. Траур на Украине. Десятки погибших во время столкновений в Одессе.
Ситуация действительно критична, и мы фактично переживаем период оккупации и войсковых действий.
Рунет станет Чебурашкой.
Ты кем работаешь? Да так, в Чебурашке, на сайте одном, редактором.
Сокровища Януковича выставлены в Киеве.
Межигорье – это лицо власти, это какой-то образчик чудовищной коррупции на фоне всеобщей нищеты.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу в результате беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли 46 человек. За медицинской помощью обратились около 200, около 150 задержаны. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о двухдневном трауре на Украине в связи с гибелью людей во время проведения антитеррористической операции в Донецкой области, а также в ходе массовых столкновений в Одессе. Исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский назвал столкновение в Одессе провокацией со стороны ФСБ. Он отметил, что фактически Украина оказалась под российской оккупацией и подчеркнул, что оружие будет применяться не против мирных людей, а против злоумышленников и террористов.
Ситуация действительно критична, и мы фактически переживаем период оккупации и войсковых действий. Мы будемо діяти в рамках закону і здорового глузду. Я впевнений, що ми цю ситуацію вирішимо. Ми не засовуємо зброю проти мирного людей. Ми зброю засовуємо виключно проти озброєних злочинців та терористів.
В українських СМІ появились фотографії документів росіян, погибших 2 мая в результаті безпорядків в Одесі, паспорта і воєнні білети, принадлежавшие воєнослужащим із Новоросійського, Краснодарського краю і Новосибірська. По сообщению местной милиции, помимо россиян там находились и приезжие из Приднестровья. Пророссийские активисты в Доме профсоюзов подожгли дом сами, кидая коктейли Молотова, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, который прибыл в Одессу во главе комиссии для расследования событий. Заметим, что о тщательной подготовке экстремистов к этой акции свидетельствует изъятое правоохранителями огнестрельное, нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие, значительное количество зажигательной смеси, которая использовалась против мирных граждан, сказал Сергей Чеботарь. Массовые беспорядки в Одессе начались, когда группа пророссийских сепаратистов напала на марш сторонников Единства Украины перед футбольным матчем между командами Одессы и Харькова. Подробнее об этом расскажет специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Елена, добрый вечер.
Я не застала самое начало беспорядков. Я только слышала о нем по радио, по телевизору, что вот были столкновения фанатов футбольных с активистами антимайдана. Эти столкновения происходят в Одессе регулярно, и уже вот стало это плохой традицией, но тем не менее традицией, что да, какие-то бывают драки. Я даже, в общем, не придала этому большого значения, честно вам скажу. Но через часа полтора я вышла из дома, у меня была намечена встреча в центре города, и я видела, что большая колонна болельщиков, объединенных болельщиков Одессы и Харькова, направляется с флагами Украины к какой-то определенной точке, останавливается там и начинает ждать другую колонну антимайдана. Я спрашивала их, почему они ждут эту колонну. Они сказали, что они прочитали в социальных сетях, что колонна антимайдана собирается сегодня, чтобы их бить, чтобы отнимать у них эти лозунги, чтобы они не ходили под неправильными украинскими флагами. Вот они их ждут. И самое интересное, что они их действительно дождались. Я увидела, как свернула колонна антимайдана, вышла с параллельной улицы, как она бросилась на эту колонну, и началась схватка. Но дело в том, что таких схваток было по городу несколько, потому что уже в нескольких метрах от этих событий, которые я наблюдала, фотографировала и снимала на видео, происходили другие события, еще более серьезные. Я отошла через несколько секунд в сторону Дерибасовской, там были уже взрывы, петарды, выстрелы, там боролись, сражались между собой еще две группы фанатов и антимайдановцев, так называемых, и потом они переместились в сторону Большого торгового центра, и драка продолжилась там. То есть было, как я понимаю, несколько точек по городу, вот таких конфликтных, тяжелых, острых. И, конечно, не могу поручиться по поводу каждой точки, в чем была причина конфликта, но то, что я видела, это да, это то, что вот я видела, это болельщики ждали нападения на них.
А что происходило в это время у Дома профсоюзов?
У Дома профсоюзов не происходило ничего ровно до того момента, пока не пролилась первая кровь и этого болельщика, точнее, может быть, представителя самообороны. Одним словом, это, если условно называть это была кровь представителя майдановской стороны Майдана. И как только об этом стало известно, немедленно в сетях прозвучал призыв идти и, наконец-то, крушить этот лагерь, который давно уже у них был там бельмом в глазу торчал, на самом деле, в этом городе. Там было не слишком много народу в этом лагере, у них были не слишком массовые мероприятия, они там проводили, и люди в Одессе не очень понимали, почему его вот никак не снесут, но, тем не менее, он так существовал, этот лагерь. Но он, тем не менее, был символом, олицетворением всего, что связано вот с этим антимайдановым движением. И болельщики пошли его крушить и жечь. Так они решили для себя, мы идем жечь и крушить этот лагерь. И поскольку в лагере все-таки находились люди живые, которые там жили в этих палатках, они там проводили набор в какие-то свои отряды, эти люди, видимо, начали спасаться, не видимо, а точно начали спасаться или баррикадироваться вот в этом самом доме профсоюзов. Вот, собственно, там так все и случилось. Все, что было потом, все уже видели, начались вот эти забрасывания коктейлями Молотова, начался пожар, который привел к трагедии.
А Дом профсоюзов не был с самого начала под контролем сепаратистов, то есть они просто начали прятаться там, да?
Нет, Дом профсоюза никто не трогал. Я даже не очень понимаю, работают ли там профсоюзные служащие. У меня вообще какое-то ощущение создается, что он пустой стоит. Нет, они его не захватывали, его нет смысла даже захватывать, потому что он ничего не символизирует. Там символы власти есть в Одессе, типа там областной совет и так далее, они находятся все в других местах. И мэрия, и областной совет, там, где реальная власть сосредоточена. А это бывший обком партии. Это скорее, вот у них символично, там стоял памятник Ленину. Это скорее все символизировало вот эту коммунистическую идею Майдана, вот эта площадь, не идею власти, а коммунистическую, вот такая провластная площадь. Поэтому сам по себе захват зданий ничего не значил. Это не было захватом, это скорее они спасались там, так мне кажется.
Ну вот сообщаются ссылкой на одесское телевидение, что в Доме профсоюзов погибшие это в основном граждане России, выходцы из Приднестровья, а вовсе не одесситы. Это правда?
Вы знаете, я ведь категорически не могу судить об этом ни на основании никаких сообщений, пока не будет проведено следствие, пока нам не объявят точно их имена, фамилии, паспортные данные. Все, что я могу вам сказать, и что меня действительно удивило сегодня, я пришла на эту площадь, я пока не вижу родственников этих людей, я не вижу заплаканных лиц, я вижу очень небольшую группу, которая сегодня собралась, агрессивная, что-то кричат, кто-то приносит цветы, но это не люди, которые знали их лично. Вот, например, вчера я видела плачущих девочек, которые знали лично погибшего активиста вот этого болельщицкого движения. Они знали его лично, они его оплакивали, они называли мне его фамилию. Сегодня никаких фамилий добиться мне от этих людей, которые стояли на площади, не удалось. Они пришли почтить их память, конечно, в общем, пришли. Какие-то гвоздички там лежат. Но чью именно память, мы пока не знаем.
А есть ли ощущение, что беспорядки могут возобновиться? И как сейчас выглядит центр Одессы, Дерибасовская?
Центр города выглядит совершенно идеально и безупречно, как будто бы там не происходило ничего. Это удивительно, как они за ночь привели в порядок, сколько народу было на это брошено. Вообще ничего в центре не напоминает об этих событиях. Сами болельщики, с которыми я говорила вчера ночью, верят, что не будет больше никаких вот такого рода столкновений, что урок преподан, что вот антимайдан увидел, какое жестокое сопротивление могут они оказать. Вот эти силы самообороны Одессы, и они считают, что больше никто не предпримет таких попыток. Но мы с вами ничего не можем сказать заранее, потому что мы не представляем, какие силы стоят за этими группами антимайдана, мы не представляем, кто их и на что спровоцирует, из кого они состоят, самое главное, эти группы. Поэтому ничего прогнозировать, какие планы у всех этих действий. Если некий есть план, высший какой-то, вот задумка, то мы же не знаем этого плана. Вот поэтому приходится только ждать 7 мая и 9, на которые были объявлены, по некоторым сведениям, новые провокации еще неделю назад.
Сейчас в Одессу приехал главный кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко. И я знаю, Елена, что вы были свидетелем его разговора с горожанами. Как он проходил?
Петр Порошенко, видимо, встретился, вот так ему повезло, что на улице он встретил тех горожан, которые совершенно не разделяют идеи антимайдана. Он встретил горожан, которые тоже в резкой форме говорили, что защитите нас от этих референдумов, спасите нас от этих сепаратистов, мы возмущены бездействием милиции. Почему эти люди спокойно ходят по городу, почему они втаскивают нас в эти конфликты? То есть, по сути, он получил группу людей, прохожих, выйдя там из своей машины, которая была резко настроена против вот этих людей, поддерживающих идею антимайдана. Что ж, он их выслушал и поехал дальше. Какие меры будут приняты, неизвестно. Я знаю только то, что Аваков, уже министр внутренних дел, устранил главу одесской милиции за бездействие по результатам всей этой истории.
Милиция действительно бездействовала?
Ну, действительно, но это чистая правда, потому что вчера я поймала себя на мысли в какой-то момент. Я пришла ночью, я видела пожарных, я видела скорую помощь, я видела активистов самообороны, которые кликали друг друга, строились в какие-то шеренги и готовились отражать нападение врагов, которые вдруг ожидается еще появятся здесь. Я видела кого угодно на этой площади, но я не видела, мили мне не с кем было разговаривать. Представители власти появились только сегодня утром. Вот эти шеренги космонавтов, как мы зовем их в Москве, в шлемах людей, они уже появились только сегодня утром в большом количестве. Ничего ночью я даже не видела, уже когда все произошло, когда пожар был потушен. Я их не видела. И также, когда я видела в центре города столкновение фанатов с антимайданом, я видела, что подъезжает одна милицейская машина, но ведь все эти планы были известны заранее, почему там не было милиции, мне не очень понятно.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента Радио Свобода в Одессе Елену Рыковцеву. В Славянске, который находился под контролем сепаратистов и где были захвачены заложники-иностранцы, в пятницу началась антитеррористическая операция. Я приветствую нашего специального корреспондента в Славянске, с которым мы подведем предварительные итоги этой спецоперации. Здравствуйте, можно ли назвать ее успешной?
Здравствуйте. Ситуация в Славянске выглядит таким образом, что антитеррористическую ситуацию нельзя называть успешной, потому что в городе местные жители помогают строить баррикады. Их построено уже большое количество, все дороги перекрыты в центре города. Местные жители подходят, сами помогают, сами приносят еду людям, которые стоят с оружием. То есть ситуация выглядит так, что здесь большинство людей поддерживают то, что происходит, потому что, по словам некоторых жителей, они говорят, что нас бросила киевская власть, мы никому не нужны, а то, что делают эти люди, это как наш шанс еще раз попытаться как-то иметь какие-то права. Я сегодня находился на центральной площади, где около меня был патруль из трех человек, одна из них женщина, лицо у нее не было закрыто. И вот поступил какой-то сигнал, и они быстренько побежали, сбили человека с ног какого-то, направили на него оружие. Видать, выяснили, что это свой. В общем, немножко жутковато видеть эти вещи, но, тем не менее, люди уже привыкли, местное население. Их было даже больше, чем на Пасху и на 1 мая людей.
Говорят киевские власти, что все блокпосты сепаратистов вокруг Славянска были еще вчера ликвидированы. Стало быть, это неправда?
Это неправда, потому что единственное, что блокпосты, которые находились в отдаленных местах от города, и их сами оставляли ополченцы и поджигали колеса. Это был как знак другим, что идет наступление. У них не было задачи удерживать эти блокпосты, они просто их сами оставляли. Сегодня ситуация выглядит так. Я вот общался с одним из человек, которые на баррикаде, а он сказал, что нет, это может быть достаточно преувеличенная информация. Единственное, что здесь в виде блокпостов еще есть просто наваленные колеса, но там никто не находится. Это просто на трассе, где прямое движение, они кладут эти колеса для того, чтобы замедлить движение транспорта. Но там никого нет. Может, очевидно, это посчитали за блокпосты, но, к сожалению, это не так. И еще такой немаловажный факт, что местные жители всех этих поселков, ближайших около Славянска, они выходят, становятся цепью сами около бронетехники и не пускают военных, МВД в город. Говорят, воюйте с нами, мы без оружия. Против кого будете воевать?
А где находятся сейчас украинские военнослужащие? Вообще видели ли вы их?
В центре города их нет. Я нахожусь в центре Славянска. центре города и близлежащие, там, скажем, окраины центра. И я не видел ни одного украинского военнослужащего или национальной гвардии. Не было.
Мы знаем, что еще вчера были сбиты два украинских вертолета, погибли двое военнослужащих, один, по некоторым сообщениям, был взят в плен. Что еще известно о жертвах или раненых? И со стороны сепаратистов тоже.
Действительно, есть раненые, есть жертвы. По непроверенным данным, порядка 10 ополченцев в Славянске и, по-моему, столько же в городе Краматорск, где тоже был бой этой ночью. Раненых 10 человек, которые поступили в больницу имени Ленина в город Славянск. 8 человек были отправлены в больницу Краматорск. Около больницы Ленина стоят где-то порядка 50 человек, добровольцы, чтобы сдавать донорскую кровь. Вот, вышел главный врач, сказал, что у нашей больницы осталось только 2 человека, остальных отправили всех в Краматорск, поэтому кровь не нужна.
А что вам известно о происходящем в Краматорске?
Мне звонил житель Краматорска и сказал о том, что идет какой-то беспорядочный какая-то стрельба, это не похоже на бой. И говорит, что вот ему показалось, это были не военные, как ему показалось, я не знаю, которые стреляли, ехали на машине и стреляли в разные стороны. Ночью стреляли, тоже был тяжелый, говорят, бой. И перед тем, как это началось, солдаты, которые стояли около мирного населения, они выстрелили вверх все свои патроны и сказали, что мы разоружили наше оружие и уходим назад. Солдаты МВД или Национальной гвардии, я точно не уверен, кто они были, но они сказали, что мы не будем стрелять в мирное население. Выпустили все свои рожки вверх и ушли. Но после этого началось, в общем, еще одно наступление, которое было в городе Краматорске, где погибли люди. Это все, что известно на этот момент.
Сегодня были освобождены заложники, эксперты ОБСЕ, которые были захвачены на окраине Славянска в конце апреля сепаратистами. Известно какие-нибудь подробности?
Нет, к сожалению, неизвестно, но их хотели отпустить уже несколько дней подряд. То есть они дали, я знаю, что они дали пресс-конференцию всем СМИ, которые имеют аккредитацию на съемку. И, в общем, они заявили о том, что они не пленники были здесь, в Славянске, они были гости. И что они не являются солдатами НАТО, сотрудниками НАТО, я не знаю, как это было, очень большой акцент на это, то, что они не НАТО, а просто выполняющие миссию ОБСЕ. И я, к сожалению, не знаю ничего об этом, не могу ничего сказать, не могу прокомментировать. Я вот слышу в очереди, это окраина центра, вот, это частный сектор, и прям слышно было несколько автоматных очередей, и я как-то немножечко, не знаю, все-таки думаю, что город Славянск больше под контролем и местных жителей, и Национальной гвардии. А еще по информации тоже выступал мэр Пономарев. Он сказал о том, что к ним стекается подмога с разных городов, с Мариуполя, с Луганска, из Донецка. То есть к ним едут на помощь. И на вопрос то, что Славянск находится в кольце, он сказал, что наши люди, ну, найдут возможность как бы нам прийти и помочь. Ну, действительно, военной техники вокруг Славянска достаточно много. Ну, просто я не владею информацией, сколько единиц, не могу сказать. Но знаю, что точно стоят БТР и БМП. И стреляют не только с автоматов и пистолетов, но и слышно, что это пулеметы и еще какое-то стрелковое тяжелое оружие. То есть было слышно.
Мэр Пономарев – это мэр от сепаратистов. А что известно о настоящем Нелли Штепе? Она ведь находится в качестве заложника по-прежнему, да?
По словам самовыбитного мэра Пономарева, Нелли Штепа сдала свои полномочия еще 17 апреля этого года. Но она находится в здании горисполкома, у нее есть своя отдельная комната. И из сообщения с приближенными ее людьми, я знаю, что она находится там, к ней никого не пускают. К ней пускают только одного человека, родственника, и врача, который смотрит за ее здоровьем. Это все, что я знаю.
Вот такой герой этих событий по имени Игорь Гиркин, Стрелков. Разные биографии его приводятся. Некоторые говорят, что он сотрудник ГРУ высокопоставленный. Другие говорят, что он бывший сотрудник ФСБ, давно уже ушедший из этой структуры. Но якобы он один из руководителей сепаратистов. Есть фотографии его в костюмах реконструкторов военных событий. Он участник этого движения. Сейчас говорят о том, что его помощник по кличке Абвер и фамилии Здерлюк пойман СБУ Украины. Знаете ли вы что-то об этих людях и действительно и об их судьбе?
Что касается Стрелкова, то он совсем недавно относительно снял маску и стал публично рассказывать и давать интервью прессе, в частности русским каналам. Это Life News и «Россия-24». Что касается, были слухи о том, что его как бы уничтожили войска МВД Украины, то это неправда, потому что он жив и здоров. Что касается его помощника, я не могу прокомментировать, потому что не знаю ничего об этом.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Славянске. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 28 апреля был тяжело ранен мэр Харькова Геннадий Кернес. Стрелявший, скорее всего, целил в сердце, но промахнулся. Пуля задела жизненно важные органы и позвоночник. Сейчас Геннадий Кернес находится в израильской клинике. Сообщается, что он пришел в сознание. Украинские власти считают покушение на Кернеса элементом плана Кремля по дестабилизации ситуации на востоке страны. Харьковчанка, депутат Верховной Рады Инна Богословская, не исключает, что покушение на Кернеса могло стать и результатом криминальных разборок. Однако больше парламентарии склоняются к версии, связанной с планами Кремля по дестабилизации ситуации к майским праздникам.
Есть огромное количество людей, я думаю, их сотни, а может и тысячи, которые хотели бы ответить Кернесу за все то, что он вытворял в Харькове. У кучи людей забрали бизнес, и масса людей вынуждены были уехать из Харькова. Но сегодня, учитывая, что это фактически подогнано под дестабилизацию, которая начата в стране к 1-9 мая, я тоже больше склоняюсь к версии, что это специально организованная операция. Безусловно, последние две, может быть, даже три недели было очевидно, что Геннадий Кернес стал все-таки на сторону проукраинскую. И было видно, что пророссийские силы остались без финансов. И было видно, что Геннадий Кернес стал работать действительно на то, чтобы успокоить ситуацию в городе.
Радио «Свобода», итоги недели. В пятницу во время встречи в Белом доме президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель провели, по сути, новую крайнюю черту, пересечение которой спровоцирует введение западными союзниками масштабных санкций против Москвы. Эта черта – срыв России президентских выборов на Украине. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Выступая на совместной пресс-конференции после завершения четырехчасовых переговоров в Белом доме, главы двух стран звучали в унисон. Они предупредили Москву о неизбежности введения серьезных санкций. Следующим шагом будет переход к режиму более обширных санкций против секторов экономики, предупредил президент Обама. Он имел в виду российскую энергетику и военно-промышленный комплекс. Такие предупреждения, впрочем, раздавались из Белого дома и прежде. Неожиданными стали слова о том, что и Соединенные Штаты, и Германия повышают планку требований к Кремлю. Отныне не только прямое вторжение на Украину, но и срыв президентских выборов на Украине даст сигнал к автоматическому введению санкций против ключевых российских предприятий. Президент Обама сформулировал это условие так. Если мы станем свидетелями продолжающихся нарушений и дестабилизации, которые достигнут уровня, препятствующего проведению выборов 25 мая, у нас не будет иного выбора, как ввести новые, более жесткие санкции. Канцлер Меркель подтвердила это условие. «Если окажется невозможным стабилизировать ситуацию до выборов, — сказала она, — новые санкции будут неизбежными». Президент Обама также пояснил, что он имеет в виду, говоря о расширении режима санкций. Представление о том, что возможно просто перекрыть российский экспорт нефти и природного газа, я думаю, нереалистично. Но у нас есть выбор вариантов действий, не только в рамках энергетического сектора, но и в индустрии вооружений, в финансовом секторе. Все это может возыметь значительные последствия для России, сказал президент Обама. Как говорят американские эксперты, уже введенные санкции вызывают ощутимые неудобства для России. Мало того, что они наверняка ухудшили финансовое положение многих российских компаний, с новыми, не предполагавшимися последствиями уже столкнулись фирмы в самых разных отраслях российской экономики. Не менее серьезной проблемой может стать и то, что санкции наложили своеобразное клеймо на российские фирмы. Вот что говорит Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA.
Я считаю, что существует два типа санкций. Те, которые объявлены, и негласные санкции, которые производные официально объявленных санкций. Как определенное какое-то клеймо, на котором написано «не занимайся бизнесом с ним». Или же стоимость риска бизнеса с российскими структурами выше, чем была раньше. То есть для того, чтобы занять какой-либо капитал, для того, чтобы рефинансировать какие-то кредиты, российским структурам приходится платить гораздо больше сейчас, чем когда-либо в последнее время. Если бы это была не русская компания, бы заняли бы те же самые деньги при тех же условиях на 1.5 до 2.5% дешевле.
Но для человека непосвященного ведь разница кажется ничтожной.
Да, это кажется не очень большой разницей, однако до конца этого года корпоративному сектору предстоит погасить рублевых облигаций на 790 миллиардов рублей, еврооблигаций на 7,3 миллиарда долларов и кредитов в иностранной валюте на 25,5 миллиардов долларов и 1,3 миллиарда евро. Это очень большие суммы, весьма ощутимые деньги. Плюс некоторые компании, некоторые сектора, например, горные добывающие компании, «Русал», у них будут вообще просто проблемы с перефинансированием своих долгов, потому что компания находится в очень тяжелом финансовом положении.
Помимо этого, в последние дни появилась информация о том, что санкции, так сказать, уже кусают Россию, причем в самые неожиданные места.
В заявлении Белого дома о новых санкциях в прошлый понедельник есть два предложения. Одно из них об усилении политики запрета выдачи лицензии на экспорт высокотехнологической продукции, которая может укрепить российскую военную силу. Это цитата. А второе предложение об отзыве всех ранее выданных экспортных лицензий. Это означает, что России придется отменить все запуски ракет «Протон» с иностранными спутниками связи, собранные и использованные из американских комплектующих. Каждый такой запуск требует экспортной лицензии. Российская индустрия коммерческих пусков остановится с потерями для бюджета около 800 миллионов долларов в год. Но дело не закончится запусками спутников. Россия закупает в Соединенных Штатах ежегодно на сумму около 2 миллиардов долларов высокотехничную продукцию, требующую экспортной лицензии. В первую очередь так называемые электронно-компонентные базы ЭКБ военных и космических категорий. Без ЭКБ в России не смогут производить никакие спутники и никакие высокотехнологические вооружения. То есть нет спутников ГЛОНАСС, нет радаров.
Но говоря о самых ощутимых последствиях санкций для россиян, почему Visa и MasterCard отказались обслуживать клиентов нескольких российских банков?
Банк «Россия» и СМП стали предметом санкций Visa и MasterCard как результат санкций, которые ввело правительство США. Банки не могут пользоваться услугами компаний Visa и MasterCard, а в свою очередь это, конечно же, останавливает клиентов банков пользоваться этими услугами.
Есть сообщение о том, что за Visa и MasterCard последовали американские компьютерные гиганты Microsoft, Oracle и другие. Они отказались предоставлять различные услуги этим банкам. Но с вашей точки зрения, что уже из введенного набора санкций наиболее опасно для России?
Я думаю, что самый главный эффект санкций – это потеря инвестиций, которые покидают страну очень большими темпами и вряд ли вернутся в ближайшее будущее.
Таково мнение Грегори Грушко, исполнительного директора американской финансовой фирмы HWA.
С экспертом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Власти Соединенных Штатов призывают руководителей крупнейших американских компаний не ехать на Санкт-Петербургский экономический форум, который откроется 22 мая. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, администрация Барака Обамы дала понять предпринимателям, что посещать это мероприятие неприемлемо в связи с вопиющим нарушением России территориальной целостности суверенного государства. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. 1 мая впервые с советских времен прошла демонстрация на Красной площади. Надо сказать, что я смотрел фрагмент трансляции этой демонстрации с огромным восхищением. Наверное, так можно назвать это чувство, потому что устроить через 20 с лишним лет такую грандиозную пародию на советские первомайские демонстрации, в общем, большое мастерство режиссуры требуется. Ну, а с другой стороны, страшновато, конечно, что столько статистов решили в этом участвовать. И как-то даже не ощущают комизма ситуации. Слава, какие у вас впечатления?
Ну, в Вы знаете, если это рассматривать как спектакль, то, может быть, с точки зрения того режиссера, который занимается массовками, это действительно было сделано, ну, в какой-то степени качественно, если можно так применять такое определение. Но ведь здесь важно, мне кажется, гораздо другое вообще смысл, какой-то сокровенный смысл вот этих вот шествий, этих демонстраций, которых действительно не было со времен перестройки. И вот здесь, мне кажется, уместно вспомнить о том, что самый какой-то странный праздник, доставшийся нам, так сказать, нашей прежней истории, это Первомай. Вот с остальными как-то разобрались, а с Первомаем долго-долго ничего не получалось. Ну, потому что, с одной стороны, вроде бы как Советского Союза нет, и солидарности трудящихся особой нет, да и трудящихся сильно видоизменились. А с другой стороны, если май, труд, мир, ну, мир теперь тоже относительный, какое-то замечательное весеннее настроение. И вот это вот все пытались как-то на телеэкране собрать воедино. И нужно сказать, что первая попытка такая вообще, вот если мы вспомним наше недавнее прошлое, она случилась, значит, перестройка, это 85-й год, а попытка вот такого эстетического оформления вот этого замечательного нашего движения к прошлому, это «Старая песня о главном», это 95-й год. Когда вот нашей ностальгии было предано такое какое-то эстетическое оформление, но тогда ведь это была все-таки игра, это была чистая постмодернистская игра. Другое дело, что эта игра, независимо от ее создателей Эрнста и Парфенова, она зажила самостоятельной жизнью. Следующая попытка была уже сделана Парфенова «Какие наши годы», тоже, по-моему, если не ошибаюсь, накануне 1 мая, и тоже первомайские вот эти вот родения были в центре, и тоже это не получилось, потому что уже и сам Парфенов стал другим. И, конечно, что бы мне хотелось сказать, что ведь советская власть, как бы мы к ней ни относились, к ее идеологии, она была эстетически безукоризненно оформлена. То есть этика, эстетика, ее идеи, это был такой гигантский узел, который был очень хорошо завязан. А дальше, вот то, что сейчас происходит, это вообще невозможно никакими словами объяснить, потому что главный смысл нынешней демонстрации, главная гордость, это то, что изменился вектор движения. Условно говоря, раньше шли в одну сторону по Красной площади, теперь стали идти в другую. Раньше там члены партии и правительства в Мавзолее приветствовали демонстрантов, сейчас никого не было. Осталось только одна, точнее, две доминанты праздника первомайские за все постсоветские годы. Это Жириновский и Зюганов. Ну, Зюганов, так сказать, это пластинка всегда с известным сюжетом, а Жириновский, который, как человек тонко чувствующий, прекрасное, он был очень интересно выглядел, бабочка и красный пиджак, отсылающий нас к 90-м годам, потому что один из первых на экране, именно тогда Жириновский вырядился в такой красный, ярко-алый пиджак. И вот то, что Жириновский сделал такой краткий экскурс в историю Украины, вот, так сказать, обычно после таких экскурсов начинаются войны. Ну, собственно, сейчас и война это уже идет. Потому что то, что он нес, это не поддается никакой трансляции. И вот то, что он нес в прямом эфире, транслировал канал «Вести-24». Так вот, вообще сама эта демонстрация с шариками, с искусственными цветами, вот эти вот искусственные цветы, да, из нашего детства, я не знаю, у кого как, из юности, но это вообще, это такой ужас, вот эти вот искусственные цветы, они опять были нам явлены на Красной площади. У меня очень, там была попытка репортажа на разных каналах, разная, но несколько раз я на разных каналах слышала одну и ту же фразу, которая звучала примерно вот так: «Нынешний Первомай пронизан замечательными крымскими ароматами». Вот с крымскими ароматами, кстати, как раз что-то не очень получилось, потому что особые трансляции ликования трудящихся крымских и севастопольских по поводу праздника я тоже не видела. Но вот эта вот мысль о том, что Крым – это модно, когда-то, напомню нашим слушателям, был такой, он и есть, Юрий Грымов, когда он возглавил ВГТРК, он продвигал идею «в России жить модно». Ну, как-то идея недолго просуществовала, как на уровне идеи, так на уровне ее воплощения. А вот теперь моден Крым, поэтому этот Крым, ну, все программы, начиная от «Давай поженимся», где часто бывают крымские люди, там, до того же Малахова, сейчас там какие-то крымские сюжеты разворачиваются. Ну, вот почему-то 1 мая было как-то несколько поменьше остальных. И вы знаете, вот это вот, я наблюдала за этим всем и думала, вот за что нам такая вот тоскливая обреченность. Но почему мы все время ходим по кругу? Почему советская власть, ну, все-таки смогла как-то вот худо-бедно родить какую-то свою идеологию и свою эстетику, а сейчас ничего не получается. Ну какая сейчас советская власть, дружба народов, многонациональный Советский Союз вообще, когда уже рвутся не метафорические бомбы, как нам казалось еще недавно, а самое что ни на есть реальное, и льется уже вот в Одессе, в мирном городе, который, казалось бы, вообще, ну как бы в стороне от всех этих страшных событий, уже вот такое чудовищное количество жертв. А у нас демонстрация. Я подумала, почему хотя бы не пригласить господина Михалкова, потому что нынешняя жажда империи, она все-таки ближе не к советской власти, а, скажем, к Александру Третьему. И почему бы кому-то там, ну если не главному главнокомандующему, то кому-то из его свиты не кричать голосом Михалкова на Красной площади «Юнкера!» Это было бы хотя бы как-то более осмысленно. Ну, вот, собственно, все, что я могу сказать по этому поводу. Я думаю, что у нас таких поводов еще будет бесконечное множество.
Слава, но нужно сказать, что не все было так однозначно и обреченно, как вы говорите. В Новосибирске прошла знаменитая пародийная монстрация, не демонстрация, а монстрация с лозунгом «Ад наш» вместо «Крым наш». А в Петербурге 1 мая на улицы вышли и оппозиционеры, и была большая колонна ЛГБТ с радужными флагами. Ну, не знаю, показали ли это федеральные телеканалы.
Да, вот это вот очень существенная ремарка. Я-то говорю о том, что показывают федеральные каналы, а так-то много чего, пока еще, слава богу, много чего происходит. Но на федеральных каналах уже не происходит ничего, кроме того, что я заметила, какая-то странная, это такой новый тренд зарождается. Ну вот идет какая-то информация. Тут информационные выпуски, мы говорили о том, что там, скажем, та же программа действия уже длится бесконечно долго, перетекает в следующую программу. Вчера, например, я увидела другое. Вот идет программа вести, 18-20 часов, очень быстро заканчивается, но потом начинается тему. Спецвыпуск, спешите видеть, смотрите, 23 часа спецвыпуск. Ты смотришь этот спецвыпуск программы вести, и ты видишь повторение опять тех же кадров, которые ты увидел в 20:00. Значит, либо что-то все время ждут, чего-то все время ждут, из чего можно будет еще какое-нибудь варево очередное изготовить. Либо уже полная какая-то безмозглость и растерянность, и непонимание, что вообще и как делать в эфире.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе планы властей по ограничению свободы слова в интернете. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Понедельник, 28 апреля, может войти в российскую историю как день рождения Чебурашки. Национальные сети, заменяющие интернет. Создать Чебурашку предложит член Совета Федерации Максим Кавджарадзе. Твиттер моментально наполнился одним только Чебурашкой, в котором, понятное дело, никакого твиттера не будет.
Ты кем работаешь? Да так, в Чебурашке на сайте одном редактором. Вместо интернета Чебурашка, вместо виза Шапокляк.
В Фейсбуке инициативу по созданию Чебурашки горячо поддержал Станислав Яковлев. И тут же выступил с рационализаторскими предложениями.
Чебурашка, по официальной легенде, будучи неизвестно кем, прибыл в Советский Союз неизвестно откуда в ящике с апельсинами в год окончательного завершения антихрущевского переворота и воцарения Леонида Ильича Брежнева. Явная разработка ЦРУ по всем наличным данным. Очевидно, американцы таким образом мстили за спутник Гагарина и Карибский кризис. Это во-первых. Чебурашка получил свое оригинальное имя в честь своей привычки постоянно падать. В качестве бренда для будущего российского интернета данный образ может оказаться достаточно искренним, но не вполне привлекательным. Это во-вторых. Встречное предложение. Почему бы не назвать будущий российский интернет «Мурзилка»? Патриотично, обаятельно и вместе с тем вполне достоверно. Вариант «Незнайка» отметается по умолчанию за двусмысленностью.
Большой интерес вызвала биография инициатора Чебурашки, сенатора Кавджарадзе. Роман Доброхотов назвал его в Твиттере дважды судимым мошенником с фальшивым дипломом, а Егор Просвирнин позже пояснил.
Разработчик карательного дрона Чебурашка, сенатор Кавджарадзе, опровергает своим примером гнусные слухи о том, будто бы у нас в России не работают социальные лифты. Этот достойный государственный муж и изобретатель, наш советский Бенджамин Франклин, начинал свое служение Отечеству с позиции машиниста сцены в цирке на сцене. Правда, на Кашине сообщают, что стартовые позиции сенатора были еще ниже. Он даже не работал машинистом сцены в цирке на сцене. Указанный период трудовой биографии он провел в колонии, куда его отправили в 1987 году за валютные спекуляции. Отсидев 3 года и выйдя на свободу, он компенсировал потерянное время получением высшего юридического образования за 3 месяца вместо 5 лет. Бывший рабочий валютной сцены внезапно стал старшим экономистом АО «Этуаль», затем поднялся до заместителя председателя правления «Сфинксбанка», после перешел в ГУП, занятый регулированием сельскохозяйственного рынка, и, наконец, оказался в Совете Федерации, где вот уже 13 лет защищает интересы многонационального липецкого народа. Если представить, что безумное заявление про Чебурашку делает уголовник без высшего образования, то Чебурашка начинает выглядеть почти разумно. Он мог бы предложить мышьяк в водопровод сыпать или рубли на домашних принтерах печатать.
Во вторник «Коммерсант», ссылаясь на источник на телекоммуникационном рынке, разъяснил устройство грядущего Чебурашки.
Как следует из предложений, с которыми удалось ознакомиться «Коммерсанту», в России необходимо принудительно ввести 3 уровня сетей передачи данных – местный, региональный, общероссийский. Далее наложить запрет на присоединение региональных и местных сетей передачи данных к зарубежным. Пропуск всего трафика региональных и местных операторов предлагается осуществлять только через сети общероссийских операторов. На всех уровнях всех сетей передачи данных вводится фильтрация контента, а также запрет на размещение DNS-серверов доменов RU и RF за пределами территории России. Кроме того, рабочая группа предлагает лишить полномочий координационный центр доменов RU и RF, который разрабатывает правила регистрации доменных имен в зонах RU и RF, и передать его функции уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.
В связи с чем ожидается снижение качества доступа к интернету и повышение его стоимости? Евгений Майзель шутит, но эти шутки, к сожалению, легко могут оказаться правдой.
Обсуждали перспективы будущей альтернативной интернету отечественной сети «Чебурашка». Постановили, что скорость «Чебурашки» будет 1 гена в сутки для простых граждан и 1 терагена для граждан категории А.
Леонид Волков, комментируя явление «Чебурашки» в интервью «Слону», утверждает, что дело не в законах, которые принимает Дума, а в том, что в высших эшелонах власти после митингов 2011 года кардинально поменялось отношение к интернету.
Если раньше был подход, вот есть мальчики-предприниматели, в интернете что-то делают, и их грязными руками лучше не трогать. Долгое время все интернет-компании были заповедниками, где можно делать все, что угодно. Потом пришел Володин и задал вопрос, а почему, собственно, не трогать? Почему не трогать, если Яндекс – крупнейшая компания в России, которая не управляется людьми из кооператива «Озеро»? Почему все, что плохо лежит, прибрали к рукам, а это не взяли? Поэтому был произведен эксперимент с ВКонтакте. А давайте отожмем и посмотрим, будет ли оно работать дальше. Теоретики сурковского подхода к IT говорили, что нельзя наших Цукербергеров трогать, потому что без них ничего не будет. А теоретики нынешних взаимоотношений с интернетом решили, что интернет-активы такие же активы, как и все остальные, а старый подход показал, что политически он не работает, и отжали. Все это происходило год, используя все методы от уголовного дела за наезд на полицейского и информационных атак через «Известия» до рейдерства. Делали все кропотливо, а теперь у них должна была появиться методичка, как отжимать интернет-компании, поэтому все пойдет веселее и быстрее. Я не вижу никаких организованных рычагов сопротивления внутри системы, а вне системы сопротивление нерелевантно. Власти уже приняли закон, по которому с 1 августа деятельность Фейсбука и Твиттера невозможна. В этой ситуации закон о серверах не выглядит самым диким. Это так, заодно, вишенка на торте. Антон Носик сегодня прекрасно прокомментировал эту новость. Мы, очевидно, движемся в Пхеньян, минуя остановку в Пекине.
Версию Леонида Волкова как будто подтверждает Иван Давыдов.
Вчера один неглупый и симпатичный, в общем, человек со стороны зла объяснял мне, что Володин летом-осенью прошлого года начал предпринимать серьезные шаги по либерализации политсистемы, но от злых и глупых оппозиционеров в ответ получил только смешки. Никто ведь даже в приличной газете, да хоть в тех же «Известиях», никто, ни один из ваших не написал благодарной статьи, кипятился симпатичный человек. Володин обиделся, разочаровался, и все заверте. Вот ведь картина мира у людей, да? Я не про обиделся и даже не про «Известия», исключительно про либерализацию.
Автор книги «Внутренняя колонизация» историк Александр Эткинд в интервью с Алексеем Павперовым пытается поставить происходящее с российским интернетом в исторический контекст. И вот что у него получается.
Интересный вопрос. Можно ли считать контроль над интернетом внутренней колонизацией? В недавних новостях Путин назвал интернет изобретением ЦРУ и сказал, что он продолжает работать на ЦРУ. Это высказывание можно перевести на теоретический язык как интерпретацию интернета в качестве орудия имперского господства. Получается, Америка господствует в России. Во-первых, это не является полной неправдой. Интернет был изобретен Америкой, и действительно интернет ежедневно и ежечасно внедряет в нас американские ценности путем, ну, скажем, рекламы. Это одна логика. Защититься от этого очень легко, отключить интернет. Есть другой способ, более сложный, изобрести какой-то собственный, альтернативный интернет. Есть другая логика. Ей пользуются многие люди, которые занимаются историей Индии, например. Действительно, Англия сделала много ужасных вещей в Индии. Подавляла восстания, все это было очень плохо, и в конце концов ей пришлось уйти. Но вместе с тем она создала много полезных вещей. Парламент, например. Понятно, что Индия была бы совсем другой, если бы там не было Британской империи. Согласно этой логике, нужно подумать о том, что люди любят, ценят интернет и используют его в своих собственных целях. Мы же знаем глубоко национально настроенных русских людей, которые используют интернет 24 часа в сутки во имя своих целей. Имперская гегемония в масштабах всего мира рождает результаты, от которых хорошо бы отказаться. Я, например, не люблю рекламу на своей странице в интернете. Вы тоже не любите. Никто ее не любит. Оказывается, что от нее никак не отказаться. Это цена, которую мы платим. И одновременно с этой гегемонией связаны блага, которые мы все ценим, используем для многих целей, в том числе и для подрыва этой самой имперской гегемонии. Такая диалектика.
Стоит ли говорить, что альтернативных интернетов, как и отечественных айфонов с айпэдами, не бывает? Чтобы появилось нечто оригинальное, изобретать надо именно его, а не то, что уже есть и прекрасно работает. Создать суверенный твиттер в России берется муниципальный депутат Лисовенко посредством, как это не смешно, краудсорсинга.
Вместо того, чтобы саботировать ситуацию, как это сделал господин Дуров, сбежав из страны, нам стоит немедленно приступить к созданию отечественных аналогов популярных интернет-ресурсов. Мой фонд «Городские инициативы» объявляет о разработке национальной мобильной социальной сети, и здесь нам в помощь придет краудсорсинг и череда конкурсов. Призовой фонд первых трех мест составит 1 150 000 рублей. Условия участия в конкурсе будут направлены командам, имеющим опыт реализации проектов, подавшим заявки на почтовый адрес lisovenko.team@gmail.com.
Какие времена, такие разработчики. Будущее в этом свете вполне предсказуемо, вопрос только в сроках, считает Роман Лейбов.
Вчера слышал по радио, нацлидер Путин с гордостью заявляет, что у него нет мобильного телефона. Сколько потребуется времени, чтобы нацлидер объявил, что он не умеет читать и предпочитает алдувайскую технику всем прочим?
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В Национальном художественном музее Украины собирает ежедневные очереди выставка под названием «Кодекс Межигорья». В 7 залах музея выставлено более 500 предметов искусства из поместья Виктора Януковича. Часть предметов имеет музейную ценность, часть рассказывает о вкусах бывшего президента Украины. Искусствоведы уже дали его стилю специальное название. С кураторами выставки в Киеве встретилась наш корреспондент Елена Фанайлова.
О пристрастии Виктора Януковича к вызывающей, олиповатой, чрезмерной роскоши стало известно сразу после его побега из Межигорья, когда в поместье, известное по слухам как «заповедник коррупции», могли попасть все желающие. Следующим этапом освоения народом Украины стиля Янукович стало сохранение силами самообороны и музейщиками ящиков с упакованными картинами, книгами, иконами, оружием, бронзой и фарфором. Эти ящики перевезли в Национальный художественный музей. Потом возникла идея сделать экспозицию, для чего пригласили современных художников и архитекторов. Поскольку главная особенность коллекции Межигорья, которую Виктор Янукович собирал через помощников и получал в подарок, это отсутствие всякой логики и системы, кураторам Алисе Лушкиной и Александру Ройбурду пришлось вступить в зону психологии. Выставка представляет собой несколько разделов. Книга времени, книга воды, книга света, книга духовности, книга кумиров, книга тщеславия, куртуазности, растений, книга охоты и книга воина. О том, как Виктор Янукович представлял себе прекрасное, говорит художник Александр Ройбурд, куратор выставки «Кодекс Межигорья».
Ну как в один какой-то, в одну иерархию уместить там Поленова за 10 миллионов долларов и какую-то там картинку за 100 гривен и золотую пластину с изображением Януковича и лидеров партии регионов с эмалями и тут же тот же Янукович, но выполненный из пшена, риса, манки, кукурузы, фасоли и гороха, вот как у Ильфа и Петрова, «Дед Пахом» и «Трактор в ночном».
Ну, мне, кстати говоря, вполне себе запомнилась и «Комната воды», или «Книга воды», книга как воды, вы ее назвали, да, с которой начинается экспозиция, это «Маринистки».
Начинается не с «Книги воды», а начинается с «Книги света», по правую руку «Книга времени», а перед зрителем, да, «Книга воды». Это первые три книги. Да, «Морские пейзажи», в том числе «Хорошие Айвазовски». На что я не поклонник Айвазовского, но это хороший Айвазовский. И тут же какие-то совершенно кичевые, чуть ли не с Андреевского спуска, работа уличных художников. Тут же, ну, туда же поместили, разумеется, другие предметы, отношения, имеющие к воде. Это самовар, самовары, да, и корницы с паюсной икры, с золотыми ложками в виде осетров.
А вот что там за лебеди? Там такая еще большая металлическая корзина,
да,
два лебедя, что
это? Для шампанского, да, я думаю, охлаждает шампанское или вино для льда, да. Ну, он тоже водоплавающий все-таки лебедь, да.
Коллекция икон, конечно, впечатляющая. Не то чтобы...
Очень, очень разные вещи. Есть совершенно банальные и малоценные монастырские письма 19-20 веков, есть Византия 14 века, есть какие-то редкие изводы 17 века, есть иконы 16-го, 18-го, есть потрясающие образцы украинского барокко, есть полный кич, как вот эта икона в бронике Оти, которая... Если ее открыть, начинает звучать духовное песнопение. Да, я поинтересовался у отца Глеба Якунина, встречал ли он такое, он сказал, что ну, при желании можно и с голыми девочками сделать. Но, тут было такое духовное песнопение, но вообще это, конечно, игрушка типа музыкальной шкатулки к православной иконографической традиции, имеющей очень отдаленное отношение, икона очень посредственная.
Рассказал куратор выставки «Кодекс Межигорья» Александр Ройтбурт. О вкусах Януковича как общем стиле новых украинцев говорит Оксана Баршинова, заведующая отделом искусства 20-го начала 21 века Национального художественного музея.
Нам показалось, что Межигорье – это, безусловно, это лицо власти, это какой-то образчик какой-то чудовищной коррупции на фоне всеобщей нищеты, в общем-то, очень бедного государства, неразвитой экономики, то есть совершенно такое бессовестное как бы самоутверждение, такая игра в диктатора, да, то есть, как бы, безусловно, диктатуры у нас, скорее всего, не было, но игра в нее велась очень даже серьезная. Но, кроме того, мы понимали и то, что Межигорье, взглянув вот как раз на артефакты, да, мы поняли, что Межигорье – это совсем не какой-то, ну, как бы, остров, да, это не какая-то резервация, это не нечто закрытое, отделенное от общества. На самом деле Межигорье – это очень такой важный, очень показательный социальный феномен, который нужно анализировать. И, в общем-то, это такое зеркало общества, потому что на самом деле Межигорье, оно везде. И если мы взглянем на нашу так называемую новейшую архитектуру, застройку того же Киева или там скульптуры, которые ставятся, то тот же монумент незалежности на Майдане или прочее, это все, собственно говоря, вещи одного порядка. Это такая же безвкусица, такой же кич, который как бы перетекает из одного в другое. То есть, как бы, да.
А вот у искусствоведов есть уже определение этого стиля?
Да, вы знаете, кто-то назвал это очень остроумно словом «донецкое быкако». Вот, да, и, наверное...
То есть, рококо и да. Быки, да?
Да, совершенно верно. Соединилось и барокко, в том числе, потому что же барокко – это у нас такая вот как бы национальная склонность, в общем-то, к такому пышности, чрезмерности, украшательству и всему прочему. Это все, конечно же, наблюдалось совершенно парадоксальным образом и в имении Межигорье. И вот когда нам явилась эта мысль, эта необходимость, в общем-то, перед нами встала сделать выставку, показать все, что есть из Межигорья, кстати, частично и из дома Пшонки, тоже есть работы экс-генпрокурора. Ну, очень так, незначительное количество.
Это где он сидит якобы на батальном полотне, как Кутузов, окруженный своими прокурорскими подчиненными.
Совершенно верно, да-да-да. Это замечательная, да, такая стилизация под эту героическую такую батальную сцену. Кроме того, рядом там висит портрет жены Пшонки в виде Елизаветы Петровны, императрицы, такой парадный псевдопортрет. И портрет, как кураторы наши обозначили, портрет Пшонки и Януковича в позах сюзерена и вассала. То есть именно как такие вот правильная иерархия, да, показана на этом парадном портрете тоже. Ну и некоторые книги тоже попали, некоторые иконы, но они как бы менее все равно их значительное количество, чем межегорских сокровищ.
Искусствовед Оксана Баршинова о вкусах Виктора Януковича и выставке «Кодекс Межегорья». Отличие выставки от ее предшественниц, каких-нибудь выставок подарков товарищу Сталину или Осипу Броз Тита, в том, что выставка выявляет не только кич и дурновкусие, но и бесстыдство, с которым хозяин Межегорья тратил деньги на предметы роскоши. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Киев.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.